Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Авторы политических ток-шоу российских госканалов виртуозно умеют выстраивать свои программы так, что неизменно торжествует точка зрения патриотов, путинистов и сталинистов. И ангажированность ведущих и подбор гостей в студии не оставляет возможности для других вариантов. Разумеется, свою роль играют и стоп-листы. Таких политиков, как Алексей Навальный, запрещено приглашать в программы прямого эфира. И все же точка зрения, отличная от государственной, в дискуссионных программах звучит. В частности, из уст режиссера-документалиста и продюсера Григория Мнуэля, частого гостя ток-шоу Первого канала и НТВ. В программе, посвященной смерти Моторолы, он не побоялся назвать героя Новороссии убийцей. В дискуссиях об исторической правде выступал против сталинистов и поклонников СССР. Григорий Амнуэль – гость последнего в 2016 году выпуска программы «Культурный дневник». Я знаю, что вы только что вернулись с записи ток-шоу НТВ, а вчера участвовали в записи ток-шоу Первого канала и вообще очень часто принимаете участие в этих телепередачах, и в этом есть какая-то странность, что вас избрали на роль одного из главных проводников либеральных взглядов на федеральных телеканалах, и я понимаю, что эта роль довольно тяжелая, потому что условия это совершенно неравные, и вам заранее отведена вот эта роль врага и, соответственно, проигравшего с точки зрения устроителей этих телеспектаклей. Как вы себя в этой роли чувствуете?
Ну, во-первых, надо начать с того, что на телевидении я бывал и раньше, но потом в течение 2 лет я был запрещен, не звонили ни с одного телеканала, после того, как в прямом эфире передачи, в которой моим оппонентом была некая товарищ Крашенинникова, я сказал все, что я думаю по ее поводу, по поводу таких, как она, и по поводу той агрессивной политики пропагандистской, которая велась на каналах. После этого 2 года мой телефон тихо молчал. Что произошло сегодня, учитывая, что действительно я, к своему собственному удивлению, совсем не к великому удовольствию, более чем востребован на каналах российских. Как объяснил один мой хороший знакомый, что я оказался сегодня наиболее удобным и наиболее точным врагом. Вы подобрали, к сожалению, для меня, наверное, точное слово. Но когда я иду на все эти эфиры, которые, поверьте, что не доставляют большого удовольствия, бывают редкие исключения, когда можно вести диалог, но это редкие исключения. Я все время помню об Андрее Дмитриевиче Сахарове в последний день его жизни. Зал Дворца съездов тоже был наполнен, к сожалению, не друзьями, а улюлюкающий, точно так же, как и аудитории почти всех телешоу, орущий, звериной толпой, ненавидящий Андрея Дмитриевича Сахарова. Если он более больной, более старый, более заслуженный человек, считал нужным это делать, ни в коем случае не сравнивая себя с Андреем Дмитриевичем, ни в каких оценках. Я считаю, что если у меня сегодня выпала возможность говорить то, что я думаю по тем или иным вопросам, но только по тем вопросам, в которых я себя считаю компетентным, я должен это делать, потому что, увы, противопоставить что-либо эфирам, которые идут на десятки миллионов телезрителей, и, увы, не только в России, но и за пределами, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Израиле, то есть, в общем-то, по всему миру, западное сообщество ничего не может. Отдавать то, что эти каналы смотрят, еще раз подчеркну, не только в России, но и за ее пределами, так называемые бывшие соотечественники. Это 100%. А то, что отдавать всех этих людей пасть орущих пропагандистов, которые полоскают им мозги в угоду военно-истерическому обществу или пропагандистских, еще раз штампованных, массовых организаций, нельзя. Если среди всего этого потока я могу сказать хотя бы несколько слов, которые будут услышаны, я думаю, что игра стоит свеч.
Да, вот я видел программу «Время покажет» с вашим участием, выпуск, который был посвящен расследованию Дениса Карагодина. Эта тема меня волнует очень. Я не знаю, что там было вырезано и что редакторы вырезают, но я вижу только то, что остается в эфире. Но общий принцип понятен. Они выбирают людей, которые отстаивают какую-то безумную или людоедскую точку зрения, например, что сталинских репрессий не было или они оправданы, и делают вот этих людей хозяевами положения. А тех, кто говорит от имени здравого смысла, заставляют оправдываться. И постепенно вот эта безумная точка зрения становится главенствующей и, соответственно, приемлемой. Вот такая методика, да? Верно я определил?
Я сделаю сразу несколько поправок. Вот все те эфиры, которые идут в дневное время, это прямые эфиры. И в них ничего не вырезается. В них максимально, что может успеть сделать звукорежиссер, это что-то смикшировать или заглушить толпой квакеров, которые сидят в студии. Все, что касается вечерних эфиров, то там, конечно, уже есть возможность редакторской монтажной работы, и иногда это бывает в большей степени, в меньшей. Но обычно, на самом деле, на главных трех каналах режут достаточно мало, потому что они научились работать немножко по-другому. Что касается ситуации с передачей, посвященной так называемому покаянию, как звучала тема, то да, в ней участвуют люди одиозные, которые утверждают, что вообще никакой крови не лилось. Не то, что до Сталина, но и при Сталине. Хотя я стою на платформе, что, к сожалению, мы просто слишком много знаем про 1937 год, но 1918 год не намного лучше, если вообще его можно считать лучше. И так далее, и так далее. Что все это началось значительно раньше, чем со времен Сталина. И что с нами сыграла большую злую шутку та ситуация, которая произошла на съезде партии, когда Никита Сергеевич обвинил в культе личности Сталина еще там, условно говоря, 10, 20, 100 его ближайших подвижников. Это оказалось очень выгодно для очень многих людей. И прежде всего это оказалось выгодно для нашего общества. Мы поверили в очень удобную ситуацию. Во всем виноваты несколько плохих людей, которые смогли захватить власть. А все остальные белые пушистые. Ну, если вот представить, что немецкий народ делает такие же выводы после 1945 года, то, в общем, мы, наверное, бы сегодня жили в другом мире, и уж точно бы немцы жили бы в другой Германии. Поэтому, еще раз подчеркну, мне кажется, что доносить правду и свою позицию по всем этим вопросам нужно. Нужно этим звероподобным фальсификаторам истории давать отпор. Бывает врагом. Я, в общем, как-то в раннем детстве привык к тому, что я враг. Меня этим испугать очень сложно.
Ну вот Михаил Делягин вас даже назвал главным русофобом 2016 года.
После того, как Делягин издал последнюю свою книгу в России, на которой на обложке нарисовано примерно два десятка карабинных гильз, на которых написаны имена различных людей, начиная от Егора Гайдара и кончая вице-премьером Ольгой Голодец, действующего правительства Российской Федерации, я считаю, что то, что господин Делягин до сих пор не посажен в тюрьму за подстрекательство к убийству, потому что гильза, на которой написано имя человека, это гильза, которая предназначена ему для того, чтобы его убить. О содержании книги я даже сейчас не буду говорить, я говорю о том, что изображено у него на книге. Если он меня называет русофобом России, то я готов расценивать это как орден. Значит, заслужил. Значит, то, что я говорю, достает в том числе и таких подонков, как господин Делягин.
Ну вот вы говорите о пулях, которые были нарисованы.
Я извиняюсь перед радиослушателями и перед вами, что я вынужден по отношению к некоторым людям употреблять не самую красивую лексику.
Да, это вполне понятно. Но вот вы говорили о пулях, которые нарисованы на обложке, а вот Игорь Чубайс после перерыва вот в этой передаче, посвященной покаянию, сказал, что сын Проханова, Фефелов, показал ему листок, на который была нарисована виселица. Вы, наверное, тоже это видели, потому что сидели рядом.
Я это видел, он не показывал листок, он руками показывал, что Игорь Чубайс будет повешен и будет болтаться. Листка там не было. Он просто это показывал руками.
Там, к сожалению, вам не дали договорить, как обычно, они же все время перебивают, а вот в этой передаче вы говорили очень важную вещь о том, что кто-то должен покаяться в России, как принес покаяние Иоанн Павел II за инквизицию, и вот там вас как-то оборвали очень. Что вы хотели еще добавить?
Я хотел сказать, что не найдя в себе, то есть у меня был Артемом Шениным тут же задан вопрос, вот кто? Он, видимо, предполагал, что я скажу, что это я должен быть на месте. Я себе достаточно скромного мнения, ни на какие пасторские роли не уверен, что я могу ей соответствовать. Тем более для России. Но то, что такой человек, каким был Андрей Дмитриевич Сахаров, равный ему по оценке себя, по оценке всего того, что произошло в кровавой истории 20 века российской, и чему, к сожалению, является наследием многое происходящее и сегодня, должен найтись. Это так. Не изменив этого, мы обречены. Мы, как граждане России. Но вместе с этим мы обрекаем и весь мир. Вот это то, что я хотел донести. Назвать сегодня фамилию того, кто сможет стать Иоанном Павлом II, не знаю. Если бы я это знал, это было бы так легко. Я думаю, что даже когда Иоанн Павел II был краковским епископом, и когда уже тогда он почти каждый день несколько часов проводил в молитвах за человечество, за искупление, что и продолжал делать практически каждодневно. Без этого мы не сможем искупиться. И те, кто говорят, что нам не за что каяться, что мы ни в чем не виноваты, совершают гигантское преступление против будущего человечества. Значит, это придется делать внукам, правнукам и так далее. Рано или поздно это делать все равно придется.
Неплохо бы, чтобы покаялся, конечно, не Иоанн Павел II, потому что его нет в России, а кто-нибудь из этой организации, которая, собственно, унаследовала все архивы НКВД, мягко говоря, из ФСБ.
Я думаю, что все-таки даже не из ФСБ. Я думаю, что именно из всего общества. Я думаю, что разделять здесь гражданских людей, которые писали вот эти многомиллионные доносы, людей, которые участвовали в митингах и шествиях с лозунгами «уничтожить как бешеных собак», неважно кого. Мы ответственны все, перекладывая вину только на одну организацию. Мы, опять же, не совершим то, что необходимо. Мы не очистим сами себя. И именно поэтому я говорил о Иоанне Павле II, потому что я подчеркиваю, что в Польше никогда инквизиции не было. И, казалось бы, Иоанн Павел II, который стал римским папой уже через много столетий после того, как инквизиция, как главное орудие уничтожение человека в Европе, да и не только в Европе, пускай под крестным знаменем, прекратила свою деятельность, кровавую деятельность, он мог бы совершенно спокойно сделать вид, что это к нему не относится. Но он посчитал нужным это сказать и повести за собой, в том числе и церковь. Вот в чем роль лидера. Поэтому рассчитывать на то, что произойдет Нюрнбергский процесс, на котором та или иная организация, которая составляла основу тоталитарного строя, который в течение 70 с лишним лет царствовал на 1/6 части суши, а на самом деле хорошо пускал свои щупальца еще во многие страны, в том числе вам, сидя в Праге, хорошо известна вся история 68-го года, как минимум. Да и 48-го тоже. Поэтому это все по всему миру. Это раковая опухоль, которая поразила человечество. Не поставив диагноз, шансов на излечение от раковой опухоли нет. И говорить, что у вас просто терапевт в чем-то ошибся, или там проктолог, или еще какой-то отдельный специалист, неправильно. Увы, поражен весь организм. Поэтому весь организм должен быть. Поэтому я не согласен с ситуацией того, что каяться должно только конкретная какая-то организация или какая-то партия. Увы, все мы, кто носим, носили паспорт гражданина СССР, все те, кто носим сегодня паспорт Российской Федерации, все те, кто себя так или иначе причисляют к русскому миру, мы все, так же, как все немцы, должны испытывать определенные чувства ответственности за это, вины, лежащие на нас. Мы тоже в чем-то виноваты. Как говорил Андрей Дмитриевич Сахаров, что мы после 70 с лишним лет советской власти можем спорить о том, кто из нас больше или меньше болен. Но утверждать, что кто-то здоров, было бы очень смелым утверждением. В том числе болен и я, он говорил.
Григорий, а какое на вас впечатление произвела инициатива Дениса Карагодина, его расследование, его эта идея устроить процесс над, конечно, уже несуществующими в нашем мире убийцами его прадеда?
Я сказал в студии, эта инициатива хорошая, положительная. Это не должно переходить в то, что там какие-то деньги должны будут платить дальние потомки этих людей, которые совершали эти преступления. Мы не можем заставить внуков ненавидеть своих дедов. Потому что дедушка дарил конфетку, там, я не знаю, лошадку, в зоопарк водил. Дедушка, он всегда хороший, так же, как и бабушка. И разрушать любовь внука к своему предку было бы неправильно. Но отличить ситуацию дедушки, качающего колыбельку, от дедушки, который после этого или до этого одевает на себя определенный мундир и идет уничтожать других людей, в том числе и детей, нужно. В каждом немецком доме так или иначе висит фотография какого-то своего предка в той или иной форме почти 12-летнего периода существования Третьего Рейха. Не гордятся формой. Это не значит, что ненавидят своих дедов. Немецкий смог понять, что это трагедия, в том числе трагедия и тех людей, которые, свято веря в ту или иную идею, уничтожали сами себя. Потому что уничтожение же это не только убийство физическое, но когда вы начинаете уничтожать других себе подобных в газовых камерах, вы уничтожаете в себе человека. Вы погибли тоже на самом деле как человек. Вы уже не человек. Хотя внешне выглядите вполне, может быть, даже прилично. Когда вы кого-то отправляете в ГУЛАГ, и там, строя ту или иную нужную или ненужную стройку, в вечной мерзлоте, или, наоборот, где-нибудь в казахстанских степях, или в магаданских, колымских просторах, вы тоже жертва. Жертвы все. Люди, которые стояли в охране, они тоже жертвы. Но вот это, но они жертвы той системы. А вот это вот нужно понять, что эту систему мы многие очень сильно приветствовали. И до сих пор многие, они говорят с ностальгией. Потому что посмотрите, что творится сегодня в России по поводу 25-летия окончания Советского Союза. Каких только воплей по поводу того, какое это страшное событие, нету на наших экранах, эфирах и так далее. Да в обществе, к сожалению, прежде всего. В обществе. Было бы легко на зеркало пенять. Но, увы, надо на свое лицо посмотреть.
Ваш последний фильм, документальный фильм «Дневник до востребования» как раз посвящен вот этой теме покаяния, сталинизма, исторической правды. Расскажите, пожалуйста, историю Артура Страдинша, героя вашей картины.
Спасибо за этот вопрос. Ну, во-первых, я очень рад, что вот сейчас на конкурсе правозащитных фильмов «Сталкер», который в настоящий момент проходит в Москве, в воскресенье, наконец, этот фильм был показан, потому что пока другой экранной судьбы в России у него нету, хотя в Украине, в Америке, в Германии, в Польше он был показан. В Латвии, разумеется, его показали 14 июня. Артур Страдинш уникальный человек. Если коротко, то он простой сельский житель. В силу образованности латвийского общества, он человек, знавший 4 языка. И очень обладавший каллиграфическим почерком на всех из них. Его забирают, потому что он состоял в организации айсбергов. Но надо посмотреть, что он там делал. А делал он следующим. Он был дирижером духового оркестра. Ну, в общем, серьезное преступление, даже если мы рассматриваем организацию айсбергов как крайне недружественную по отношению к советской власти. Второе обвинение составляет то, что он член крестьянской латышской партии. Есть, правда, маленькая неувязка. Латышская крестьянская партия прекращает свое существование несколько раньше, чем Латвия будет оккупирована советскими войсками в 1939 году. То есть, и судить его за то, что он был членом партии, которая была в демократическом латышском государстве, ну, достаточно большое допущение. И самое главное, что в деле написано, следователь требует для Артура Страдинша расстрела. И его бы расстреляли по 58-й статье, у меня это не вызывает никаких сомнений. Артура Страдинша спасла Вторая мировая война. Точнее, уже та ее часть, которая в России принято называть Великой Отечественной войной. потому что как только 22 июня начинаются боевые действия, а Артур Страдинш вместе с еще почти 16 тысячами граждан Латвийской Республики самых разных национальностей был арестован именно в период с 14 по 21 июня 1941 года, это была страшная неделя для Латвии, для латышского народа, для всех граждан Латвии, потому что население Латвии не такое большое, как Советского Союза или Российской Федерации. 15 тысяч – это практически действительно касается каждого. Если не впрямую вашей семьи, то вашего коллега по работе, вашего соученика, вашего друга по группе, по, не знаю, футбольной команде или почему угодно. И тех, кого не успели отправить на восток, все были просто уничтожены. Их всех расстреляли. Артуру, как и многим другим, повезло, его отправили на восток. Суд над ним происходит, реальный суд. Не то, что следователь требовал, а суд. В ноябре 1941 года, когда Советскому Союзу очень нужны руки, а учитывая, что падеж, извините за это, не совсем правильное по отношению к людям слово, но по-другому нельзя сказать, в лагерях НКВД, людей, работающих на морозе, в античеловеческих условиях живущих, достигает иногда ежедневно нескольких сот человек при численности лагеря меньше тысячи. Какие расстрелы, какие газовые камеры, ничего не нужно. Человек выжимается до последней капли, после чего он падает в эту самую вечную мерзлоту или вечное болото, в общем, вечную неизвестность. Поэтому его и милуют, ему дают 10 лет с правом переписки, не знаменитый без права переписки. Ну и в общей сложности Артур Страндинш смог вернуться в Латвию через 27 лет, потому что 10 лет вятских лагерей, а потом еще 15 лет Карлага, Красноярлага, на поселении уже. Так далее. Но фильм не только об Артуре. Я бы, честно могу сказать, не стал бы делать фильм только о нем. Хотя он уникален, потому что вот благодаря той грамотности и тому замечательному почерку, который он обладал, Артур ведет все время дневник. И он благодаря этому почерку выживает, я в этом абсолютно уверен, потому что даже среди его охранников многие куда менее грамотны, чем он. И то, что Артур почти наверняка пишет, может быть, любовные письма каким-то дальним родственникам, находящимся на большой земле. Может быть, отчеты для руководства ГУЛАГа. Может быть, еще какие-то документы оформляет. То есть он использует вот этот вот дар. Используется, у меня не вызывает сомнений. Это и одновременно он ведет дневник. Он всю свою жизнь вел дневник. И в большой степени этот дневник не только велся, но и сохранился и был передан на волю. И после уже смерти Артура, который он прожил долгую жизнь и умер уже в свободной Латвии. Нет, вру, в 80-х годах еще нет. Он, этот дневник издается благодаря двум людям. Это Бенилда Эзерня, это замечательная латышская женщина, которая посвятила всю свою жизнь как раз разыскиванию судеб. Ее родители были расстреляны, она была ребенком репрессированным тоже в лагерях. Но вот всю свою жизнь она посвятила, она, слава богу, до сих пор жива, и она очень помогла созданию фильма. И Виктор Бердынских, профессор Киевского университета, который тоже почти всю свою деятельность, не прямую университетскую, посвящает истории Вятлага. Она, к сожалению, насчитывает не одно столетие, потому что хочу напомнить слушателям, что великий латышский поэт Янис Ранис тоже сидел в вятских лагерях, там же, где и Артур Странич практически. Да и многие другие латыши тоже. Недаром в музее братьев Васнецовых в Кирове есть не одно произведение латышских художников, нарисованное в этих северных, достаточно далеких от Латвии, просторах России. Мне было не очень интересно было делать конкретный фильм только о его судьбе. Мне хотелось расширить это максимально. Именно поэтому из текста, а в фильме взят текст только один с записки 1942 года, который читает играющая роль Артура Борис Павлович, режиссер БДТ, а раньше работавший в Кировском молодежном театре, и Евгения Ковязина, супруга Леонида Ковязина, который был арестован по болотному делу. Вот они как бы два актера, все остальные не актеры в фильме. и все остальные граждане Латвии. Двое этих ребят, которые сделали спектакль «Ветлак» на основе дневника Артура Страдниша, они как раз играют эти роли в нашем фильме. Для меня было важно расширить. Поэтому в основном взяты записки, в которых говорится не только о латышах, а говорится об эстонцах, литовцах, украинцах, русских, евреях, немцах. Максимально. Я специально, благодаря помощи мемориала, смог вплести в видео ряд фильма рисунки Юласа Остера, эстонского замечательного художника, который не сидел в Ветлаге, но сидел в другом лагере, чуть-чуть в другие годы. И его рисунки, которые обожжены были в костре, их спасли из костра, потому что у Юлы их отобрали во время шмона, обыска. Они тоже дополняют видеоряд фильма. Так же, как рисунки Донзиги Балаева, человек, чей отец был депрессирован как враг народа, который тоже прошел через судьбу ребенка врага народа, а потом дослужился до чина полковника Министерства внутренних дел, работал в крестах в знаменитой ленинградской тюрьме. И после выхода на пенсию он по памяти стал рисовать то, что он слышал там от отца, что он узнал. И это страшные картины, и их можно легко найти в интернете и ужаснуться тому, что абсолютно правдиво, точно изображает Донзига Балаев. Точно так же для фильма взята музыка Кшиштофа Пендерецкого, великого польского композитора, великого маэстро, который не писал специально музыку ни для одного фильма, но кроме одного, и это тоже очень важно. Этот фильм называется «Катынь», это фильм недавно ушедшего от нас Анджея Вайды, который долго ждал возможности быть снятым, а потом пару лет еще лежал на полке в России, не имея возможности быть показанным россиянам в силу целого ряда обстоятельств, потому что родственники и Анджея Вайды, и Кшиштофа Пендерецкого тоже числятся в катынском списке, а что это за список, знает каждый поляк и никогда этого не забудет. И то, что, возвращаясь к тому, о чем мы с вами раньше говорили, то, что до сих пор не переданы тома, где названы фамилии тех, кто совершал это преступление, а это преступление не совершали Сталин, Микоян, Каганович, Молотов, Берия, который, чьи автографы на знаменитом документе, на основании которого расстреливали элиту польского общества. Нет, они не приезжали ни в Осташково, ни в Медное, ни тем более в Катынь. Это делали другие люди, которые спокойно после этого шли и отдыхали вместе со своими детьми и женами на верандах, буквально в нескольких сотых метрах от того места, где они днем славненько потрудились. Фильм об этом. Фильм не обвинения. Фильм вообще-то о любви и вере, потому что единственное, что позволяет человеку выжить в этих античеловеческих условиях, это любовь и вера.
Я знаю, Григорий, что вам история Артура Страдниша напомнила о совсем новом политическом деле, о трагической судьбе вашего коллеги-режиссера Олега Сенцова.
Да, совершенно так. Именно поэтому фильм называется «Дневник до востребования». Потому что, когда я получил в Государственном архиве Латвии личное дело Артура Страдниша, то есть уголовное дело, то я прочел гражданина Союза Советских Социалистических Республик Артур Страдниш. А дальше я вскрыл конверт, в котором лежали все документы, которые были отобраны у Артура Страдниша. Там нет ни одного советского документа. Там паспорт гражданина Латвии, профсоюзный билет гражданина Латвии, билет военный гражданина Латвии, ну и так далее, и так далее. Там нет ни одного советского документа. Но при этом следствие смело пишет: Артур Страдниш, гражданин Советского Союза, и судит его по советским законам. То, что произошло с Олегом Сенцовым, напоминает это абсолютно зеркально. Потому что российское правосудие утверждает: Олег Сенцов – гражданин Российской Федерации. Но у него украинский паспорт, у него он член Союза кинематографистов Украины и так далее, и так далее. Потому что его автоматически, как, извините, при рабстрое или при крепостном строе, вместе с землей записывают в состав Артура Советского государства, Олега Сенцова Российского государства. Я ни в коем случае не готов ставить знак равенства между положением заключенных в ГУЛАГе и положением заключенных в сегодняшнем УФСИНе. Уверен, что они все-таки отличаются. Я бывал в тюрьмах, поэтому немножко как бы так представляю. И представляю то, что описано в том числе в дневнике Артура Странишев, у Шаламова, да, у многих, у Александра Саевича Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГе». Разница есть, безусловно, прогресс. Мы просто живем немножко в другом мире, и многие вещи стали более обыденны, более просты. Но и 10 лет, которые получает Артур Странишев, не равны 20 годам, которые получает Олег Сенцов. Для молодого, да для любого человека получить 20 лет, а преступление условно, которое инкриминируется Олегу Сенцову, на уровне «он поджег дверь». Да, президент России Владимир Путин утверждает, что Сенцов готовил террористические акты. Доказательства этому достаточно сомнительны, но готовить это не совершить. Более того, увы, название фильма оказалось, ну, в какой-то степени пророческое, потому что определенную помощь в съемках в Кировской области, в Вятской, съемочной группе оказывал Никита Юрьевич Белых, для которого тоже, увы, сегодня дневник стал востребован. Потому что, как любят повторять, на Руси от тюрьмы и от Сумы не зарекайся.
Григорий, а вашу семью как-нибудь затронули советские репрессии?
Нет, никак. У меня уникальная семья, в которой все вовремя умирали. То есть, если бы мой дед по материнской линии не умер в начале 37-го года, думаю, что летом бы у него было бы много уже шансов погибнуть. Не по своей воле. У меня никто в семье из близких, вот прямых родственников, не участвовал ни в Первой, ни во Второй мировой войне. Никто не погиб ни в Первой, ни во Второй мировой войне. Самая большая репрессия, которая пронеслась над моей семьей, это мою маму не приняли в МГУ, потому что в паспорте было написано «немка». У меня нету личных счетов, и я это всегда подчеркиваю. Я не о своих личных счетах говорю. Я говорю о том, что, увы, происходило в стране, гражданином которой я являюсь.
Да, вот говоря о обрусевших немцах, вы когда-то сказали в одном интервью, что больше всего любите свой фильм «Редлих. Люди с той стороны». Вот я как раз сейчас, готовясь к нашему разговору, его пересматривал. Это фильм о Романе Николаевиче Редлихе, одном из самых известных деятелей российской политической эмиграции. Он из семьи обрусевших немцев. Он стал идеологом Народно-трудового союза. Как вы познакомились с Романом Николаевичем и его женой, и почему заинтересовались его историей?
Познакомился очень просто. Моя мама жила во Франкфурте, и они были знакомы. И мама похоронена во Франкфурте, там же, где уже похоронены и Роман Николаевич Редлих, и Людмила Глебовна. Редлих с Куратова. Как познакомились? Когда я первый раз, вот, ну так получилось, мы сидели за столом и беседовали о жизни, обо всем. И когда я увидел, послушал, что говорил Роман Николаевич Людмила Глебовна, я сказал, что это надо снимать, потому что это действительно правда о той истории, которая была. Об очень важной ситуации. Для меня было всегда очень важно ответить на один вопрос. Как получилось так, что в период Второй мировой войны, особенно второй ее фазы, называемой в России Великой, в Советском Союзе Великой Отечественной войной, очень большое количество людей оказалось воюющими по другую сторону фронта. И это была и часть большая русской эмиграции, и это были огромное количество бывших реально советских граждан. Формула, которая принята о том, что многие туда шли только ради того, чтобы выжить из-за спасения своей шкуры, там, за кусок хлеба и так далее, меня сразу не устраивает, потому что многие туда шли абсолютно сознательно. И то, как воевали эти войска, и то, что они делали в разных странах, это тоже показывает, что это, ну, не за кусок хлеба. Это не простые ландскнехты, наемники и так далее. Что-то произошло. Вот с моей точки зрения, изучая и так много посвящая изучению самого главного фрагмента российской истории, на котором построена, в принципе, идеология сегодняшней России, не ответить на этот вопрос нельзя. Попытка не ответа на этот вопрос приведет рано или поздно к повторению этой страшной ситуации. То, что, увы, можно, с моей точки зрения, констатировать, что та гражданская война, которая была развязана после Октябрьского переворота в стране, продолжается по сегодняшний день, иногда затухая, иногда возгораясь новым пламенем. Это для меня очевидная вещь. И то, что происходило в период Второй мировой войны, появление Власовской армии, а до этого, в общем, появление и других подразделений, именно русских. Я уж не говорю о том, что практически все народы Советского Союза имели свои большие или меньшие подразделения в составе войск, воевавших по другую сторону фронта. Для радиослушателей хочу напомнить, что наибольшими зверствами, скажем, при подавлении Варшавского восстания вообще-то отличился подразделение товарища Каминского и так далее. Таких примеров можно много приводить. Нужно отвечать на вопросы. Именно поэтому мне было очень интересно из первоисточника, а лучшего первоисточника, чем Роман Николаевич Редлих, найти было сложно. Он действительно был не просто у истоков, а все это прошло через него. Все это было для него не в кино, а в жизни. И то, что Роман Николаевич очень при этом, безусловно, любил Россию, и несмотря на свое немецкое происхождение, прежде всего подчеркивал всегда, что он русский немец. И то, что написано в его романе «Предатель», а это очень важное название, к сожалению, малоизвестном романе, но, с моей точки зрения, одним из важнейших романов наравне с такими книгами, как «Жизнь и судьба», как, если хотите, даже «Доктор Живаго» для понимания всего того, что произошло в 20 веке с людьми на вот этой вот территории 1/6 части суши, это было бы очень важно. Поэтому для меня, я бы сказал так, если я родился бы лет на 100 раньше, то, скорее всего, я внутренне считаю, что у меня было очень много шансов повторить судьбу Романа Николаевича Редлиха. Поэтому это в какой-то степени фильм о себе.
Вы говорили, как сложно показать в России фильм «Дневник до востребования». Фильм о Редлихах снят был в более свободные времена, хотя тоже уже при Путине. Но, наверное, даже невозможно представить, чтобы его сейчас показали по телевидению, поскольку теперь премию за верность исторической правде получает фильм «28 панфиловцев», в то время как известно, что это вообще миф советской пропаганды. Поэтому сказать что-то позитивное о сторонниках генерала Власова или вообще рассказать просто эту историю объективно, я думаю, в эфире госканала сейчас совершенно невозможно.
В свое время фильм «Редлих люди» с той стороны был показан на том же самом фестивале «Сталкер». И люди его смотрели. В общем, фильм, конечно, он не был на телеэкране. Но с моей точки зрения, еще раз подчеркну, не ответив, делать вид, что всего этого не было, кричать очень много там о дивизии Галичина, о балтийских дивизиях, о ВАФН-СС, но не вспоминать о своей гигантской части населения, которая воевала по другую сторону фронта, нельзя. Это жестоко, но это необходимо. Это нужно понять. Иначе все будет повторяться еще раз. Что касается обсуждать фильм «28 панфиловцев» и вообще всю историю 28 панфиловцев, я считаю, что я не видел фильма, поэтому обсуждать то, чего не видел, в отличие от Никиты Михалкова, я не берусь. Но я хочу напомнить лучшие шедевры советского кинематографа, которые рассказывали о Второй мировой войне. Это такие фильмы, как «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Отец солдата», «Зори здесь тихие». Можно дальше продолжить этот список. Во всех этих фильмах, вообще-то, между прочим, так называемых фрицев, нацистов или так далее, нету. То есть в фильме «Баллада о солдате» Григория Чухрая только в первых кадрах Алеша подбивает танк, едущий на него. Дальше война внутри. Внутри нас, к сожалению. И в том числе это война, которая, как мне кажется, является гражданской. Потому что есть гражданская позиция Меркурьева или Татьяны Самойловой. А есть другая. Есть гражданская позиция солдата, потерявшего ногу и не знающего, как он предстанет перед своей невестой, женой молодой. А есть какая-то другая правда. Есть, как в том же «Балладе о солдате», ты его сажал, ты его растил, ты его только кушать любишь. Война – это очень жестокая вещь. Победителей на войне, с моей точки зрения, не бывает. Государство может быть победителем, политический режим может быть победителем, а человек, прошедший через войну, всегда проигравший. Потому что он либо убивал, либо рядом с ним убивали, либо часть его убили. То есть, ну, скажем, он стал инвалидом. Война – это не белое и не пушистое. Особенно в 20 веке, когда непрямые военные потери стали тоже очень серьезным языком цифр. Когда мы уничтожаем друг друга, не глядя друг другу в глаза. Нажал кнопочку, и чего-то там не стало. Легко, если убеждать себя в том, что не стало только конкретного врага. Но поскольку оружие массового поражения, то шансов на то, что рядом с этим конкретным ненавидимым вами врагом оказались совсем невинные люди, очень много шансов.
Ну вот сейчас политика, направленная в прошлое, да, политика о прошлом, в изрядной степени зависит от взглядов и вкусов одного человека. Это министр культуры Владимир Бединский, который считает себя историком и постоянно на исторические темы высказывается. Какое у вас впечатление об этом человеке, о той политике, которую он ведет? Может быть, это даже что-то пострашнее Делягина?
Это просто человек, дорвавшийся до власти. Делягин – человек, не дорвавшийся до власти и имеющий очень сильный комплекс неполноценности в связи с этим. А Мединский – человек, дорвавшийся до власти. Но беда ведь не в нем, а в тех, кто его назначил. Если министр культуры в своей инаугурационной речи произносит, что главным прерогативом его жизнедеятельности на этом посту будет пропаганда, он все честно сказал. Значит, это устраивает тех, кто его туда назначил. Если министр образования, товарищ Васильев, в принципе, повторяет эту же формулу, что первично пропаганда, то тоже. То, что почему-то в русском современном языке произошла путаница, и слово «пропаганда» замещает и образование, и культуру, это трагедия. Куда эта трагедия может привести? Ну, я думаю, что люди, действительно читавшие реальные документы и учебники истории, неважно на каком языке, 20 века, могут ответить достаточно легко. Пропаганда вот. – это пропаганда, культура – это культура, а образование – это образование.
Есть еще такая вещь, как монументальная пропаганда, и сейчас это тоже очень острый вопрос. И идет такая так называемая война памятников. Я знаю, что вас это тоже очень волнует, потому что вы и писали об этом, и вы даже автор, можно сказать, одного из, или автор идеи установки одного из памятников в Москве. Ни одного. Расскажите об этом, пожалуйста.
По моей идее был создан первый за тысячелетнюю историю России памятник римскому понтифику Иоанну Павлу II, который поставлен в атриуме библиотеки иностранной литературы, который открывал маэстро Кшиштоф Пендерецкий. И там же 1 апреля этого уходящего от нас года мы открыли в ее день рождения памятник моему сподвижнику в этом деле, без которой, безусловно, этого бы все не случилось, Екатерине Юрьевне Гиниевой, которая была многие десятилетия бессменным директором библиотеки иностранной литературы в Москве имени Рубино, и которая сделала очень много для того, чтобы наше общество стало хоть немножко человечнее. Увы, это долгий путь. Намного более долгий, чем жизнь одного, даже сильного человека. Вот два памятника стоит, и мне кажется, что они делают Москву немножко человечнее. Что касается сегодняшней позиции с массовым открытием памятников, с моей точки зрения, после известного скандала в Министерстве культуры с реставрационными работами, была найдена ситуация просто заработка денег на памятниках, потому что огромное количество памятников, которые намечено сооружать, буквально, по-моему, вчера прозвучала цифра, что Министерство культуры собирается сооружать порядка 1700 памятников, что, конечно, хорошо, потому что Москва занимает последнее место среди столиц европейских по монументальному искусству. Так сложилось. Даже со всеми памятниками главному кровопийце 20 века. Но беда в том, что, как писал Булат Шалыч Акуджава в известной песне, все-таки жаль, что порой над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. С моей точки зрения, я не знаю другой страны в мире, где ставятся такие гигантские пьедесталы, на которые ставятся не менее огромные скульптуры рядом с которыми обычный человек чувствует себя ничтожным. Это что-то из времен, когда сооружались египетские пирамиды. Мне казалось, что человечество этот этап своего развития проехало. Но, видимо, не все.
Я знаю, что у вас есть остроумная идея некой такой монументальной композиции, посвященной столетию Октябрьского переворота, которая будет отмечаться в следующем году.
У меня есть несколько идей по этому поводу, но если вы имеете в виду ситуацию с памятниками, то мне кажется, что для экономики России в том числе и для Министерства культуры было бы совершенно замечательно собрать все памятники, установленные Ленину в стране, выделить одно поле под Москвой, сделать смотровые площадки и вот всех там поставить. Будь до горизонта, я в этом не сомневаюсь. Самые разные. Среди них будут и произведения искусства, и тиражированные творения так называемого кормильца, потому что именно так называли скульпторы Ленина на протяжении второй половины XX века. А для народов мира, я думаю, что эта картина была бы посильнее, чем терракотовая армия в Китае.
А вы верите, что когда-нибудь в России произойдет вот то, что произошло сейчас в Украине, так называемый ленинопад? По-моему, уже на нашем веку этого не будет.
Never says never. Если мы будем решать те вопросы, о которых мы с вами говорим, то тогда, я думаю, что рано или поздно это произойдет. Произойдет это на нашем веку или на веку следующих поколений. Ну, в общем... Конечно, хотелось бы это увидеть, но даже если это произойдет после, и если в этом хоть маленькое только того, что сделано тобой, ну, думаю, что это уже не зря на свете этом появлялись.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер-документалист и продюсер Григорий Амнуэль. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Юбилей, который я вряд ли стал бы отмечать, столетие со дня рождения поэта Михаила Дудина, всячески обласканного советской властью. Но Борис Парамонов убедил меня, что вспомнить Михаила Александровича следует.
Дудин умер 77 лет в 1993 году, то есть пережил советскую власть. Его жизнь по всем раскладкам была удавшейся, можно сказать, счастливой. Власть его не обижали, как уже было сказано, да и он не имел оснований для какой-либо фронты. Он был человек вполне реализовавшийся на уровне своего поэтического дара. Поэтому был небольшой, но подлинный, не фальшивый, не писал по велению начальства. О нем сохранились самые приятные воспоминания у всех знавших его людей. А его знали все, и он всех знал, был всеобщим любимцем. Фальшивый, темный человек такой любви не заслужит. Михаил Дудин был в полной гармонии со своей жизнью и со своими стихами. В последнем отношении ему, можно сказать, повезло. Конечно, трудно это было везение. Дудин – фронтовик еще с финской войны, потом ленинградский блокадник, испытавший полной мерой беду великого города. Он был свой в Питере, и стихи его были свои, непридуманные, не форсированные каким-либо казенным пафосом. Вообще, все это поколение военных советских поэтов было по-своему удачливым. Войну никто не отрицал. Тяжести и смертей не запрещали к упоминанию. Не было потребности в какой-либо лакировке. Эти военные поэты сохранили в своем творчестве ноту правды. Их достаточно много было в советской литературе. Семен Гудзенко, Юлия Друнина, Ольга Бергольц, Александр Межеров, наконец, Борис Слуцкий, самая крупная в этом поколении фигура. И сюда же по праву принадлежал Михаил Дудин. Война – это такой опыт, который не оставит никогда своего носителя, не даст себя забыть. Любая жизненная ассоциация ведет к фронтовым воспоминаниям и образам. Таково хрестоматийное у Дудина, его, можно сказать, визитная карточка. «Я воевал, и знать недаром война вошла в мои глаза. Закат мне кажется пожаром, артподготовкою гроза. На взгорье спелая брусника горячей кровью налилась. Пойди попробуй, улови-ка, и объясни мне эту связь». Дудин прожил долгую жизнь, и многое в ней было после войны и кроме войны. Но она не забывалась никогда, и по существу все стихи Дудина построены по типу только что приведенного. Мирные будни, даже подчас букалический быт, вызывает все те же ассоциации. Вот стихотворение «Встречая рассвет». Я долго думал на рассвете, смотря на дальние холмы. Кто мы, земли слепые дети или самоубийцы мы? Протоки светлое колено дрожало рябью мелких жил, и белый аист копны сена, расхаживая, сторожил. Тянулось облако на север, пересекала тень тропу, гудел пчелиным роем клевер, и рожь готовилась к серпу. Мир пробуждался без расчета на свой особенный манер, и треснул выхлоп самолета, срывая звуковой барьер. За ним тянулся шлейф невесты, сбегающей от жениха. Качался трактор, словно в тесте, в суглинок врезав лемеха. Над взгорьем жаворонок звонко сорил казенную казной. Мир открывал глаза ребенка, захлебываясь новизной. Это ведь не веселые, не радостные стихи. Над ней их горечь. Люди самоубийцы. И никакая новизна, никакая сверхзвуковая скорость не избавит вновь рожденного младенца от общей участи. Рожь должна быть готовой к серпу. И недаром Дудин ставит эпиграфом к этому стихотворению строчку Хлебникова. «Зачем мы люди? Почему?» Это горестное вопрошание, а не благодушное растворение в чудесах мира. Мир отнюдь не букалищен, и счастливые воспоминания посещают поэта редко, уводя в какую-то совсем уж давнюю, довоенную, домашнюю кустарную юность. Дебаркадер да базар, яблоки моченые, деревянный тротуар, каблуки точеные. Все черемухи в дыму над ручными плесами, пароход на Кострому, чайки за колесами. Много весен утекло полноводной Волгою, было грустно и светло той дорогой долгою. Вечер мой который раз одиноко тянется, почему-то вспомнил вас, и глаза туманятся, будто снова от реки новые с колодочки простучали каблуки лаковые лодочки. Для человека советской эпохи, фронтовика, ленинградского блокадника, это уже что-то совсем доисторическое. Юность, которая давно прошла, и жизнь, которая не состоялась. Редкие наплывы буколики постоянно вытесняются образами тревоги, притаившейся в совсем, казалось бы, мирной обстановке, как в стихотворении «Ночью, вспоминая ночь». Сквозь кактусы от подоконниц молочной ночи льется свет. Идет бессонница, бессонниц, и конца, как звездам, нет. Опять своих расставит пугал, и будет бестолочь толочь, заглядывая в каждый угол, еще одна седая ночь. Опять воспоминаний рухлить, черт на чердак понаволок, они растут, и скоро рухнет, и грохнет об пол потолок. Транзистор обнажает шкалы, и на столе скулит скулой, и волны воют, как шакалы, отдельно каждая шкалой. Опять кровавые припарки безумцы делают в земле, тигр вспоминает в зоопарке сквозь сон об уссурийской мгле. У тигра тоже есть усталость, он будет бредить до зари. Их тигров только шесть осталось на дикой воле Уссури. А дерево растет напротив, само себе лелеет тишь, и ветки с листьями торопит, заглядывая выше крыш. Это стихотворение можно при желании назвать экологическим, исполненным тревогой за землю, исковерканную машинами. Уже у уссурийских тигров только шесть осталось. Война, получается, никуда не ушла от фронтовика, да и от всех нас. Наполненная такими внутренними предчувствиями, поэзия Михаила Дудина отнюдь не представляется простой, пусть сказать простенькой. Отнюдь нет, это был поэт, чувствовавший свою причастность всему происходящему в этом нелегком мире. Конечно, Михаила Дудина диссидентом или просто антирежимным поэтом не назвать, но у него были свои твердые убеждения и симпатии. И вот как он написал о Твардовском, его поэтическом суперэго и образцовом борце за правду. Памяти Твардовского. Он был на первом рубеже той полковой разведки боем, где нет возможности уже для отступления героям. Поэзия особняком его прозрением дарила, его свободным языком стихия жизни говорила. Сочувствием обременен и в песне верной своеволью он сердцем принял боль времен и сделал собственную болью. Пусть память, словно сон во сне, хранит для чести и укора всю глубину в глубизне его младенческого взора. Михаил Александрович Дудин сохранил по себе добрую память. 100 лет с его рождения прошло, и умер он уже давно, в 93-м, но забывать его не хочется.
Эссе Бориса Парамонова к столетию со дня рождения Михаила Дудина завершило программу «Культурный дневник на волнах свободы». Этот выпуск подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.